История веры.
Дорогие друзья, сегодня мы слушаем повтор одной из наших прошлых передач.
Добрый вечер. Здравствуйте. В студии работает звукорежиссер Алексей Худяков, журналист Ольга Афанасьева. Мы вдруг начинаем передачу «Территория веры». Мы делаем передачи для верующих, неверующих, для представителей разных конфессий, для антиклерикалов, для атеистов, для верующих и религиозных. Но религиозным бы я предложила нас не слушать. Слишком мы живые, раздражаем. Да, но чаще всего мы приглашаем православных священников, потому что в России православие – культура, образующая религия. Вот наши гости с радостью и удовольствием. Директор епархиальных курсов религиозного образования, кандидат богословия, отец Илья Владимирович Макаров. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы любите красоту во всех проявлениях, в виде какой-нибудь вилки, стула, или только закаты, или только в музее?
Скажем так, я больше люблю источник этой красоты, который для себя однажды в жизни открыл. И когда я вижу, как этот источник изливает на нас красоту в любом формате, в любом виде, в любом качестве, я, конечно же, этим наслаждаюсь.
Вы киваете?
Обязательно.
Или просто благодарите молча.
А, кстати, насчет благодарения. Действительно, вот познать красоту без благодарения, без чувства благодарности, я считаю, практически невозможно.
А бывало так, что что-то случилось, какой-то такой закат, так замираешь, как будто тебя заколдовали, и дышать не можешь?
Ну, правильно, потому что источник красоты нам постучался в душу, поэтому мы и замираем.
Хорошо сказали. С нами магистрант Духовной академии Владислав Алексеевич Капитонов.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Вы 9 месяцев провели в этой странной, удивительной стране Румынии.
Да, 8-9 получается.
8-9. Да. Ну, самое странное место, которое вас потрясло.
Самое странное место находится в местечке Марамурыш. Называется «Веселое кладбище». Действительно потрясающе, как обычное бытовое явление, кладбище можно переосмыслить и сделать из этого абсолютно радостное место, вот, потому что там наши вот привычные надгробия совершенно изменены. Угу. Все в ярких цветах, какой-нибудь рисуночек обязательно, либо рассказывающий о том, в юмористическом тоне, как человек погиб, либо что-то из его жизни.
Веселое кладбище, все. Это интересно, но пока только пугает. Куратор литературная гостиная Фонтанка 46, иностранный акцент, Софья Алексеевна Кочергина. Софья Алексеевна, у вас ремонт, отпуск, и вы никого не приглашаете, или как?
Веселое кладбище меня, кстати, заинтриговало.
В следующий раз приходите.
Да. Ремонт продолжается, поэтому мест для доступа к интернету не так много, но и даже литературы количество сокращено. Но все же мы рады гостям.
Врет. Не рады они гостям. У нас продолжается цикл антропологии радости. Наша тема – новый эстетизм. Мы, кстати, не уверены, что он новый, что он эстетизм. А наш вопрос, пусть он вас не сердит, наш вопрос – что я делаю, когда ничего не делаю? Варианты ответа – ленюсь, думаю, созерцаю, отдыхаю, молюсь, сплю. Хватит умничать. Начали. Что я делаю, когда ничего не делаю? Кто начнет? Эники, Бенники, Сика. Вышла буква «Человек с веселого кладбища». Что вы делаете, когда не делаете ничего, Владислав?
Сплю.
Зачем врете? Врет и хохочет.
Ну а что? Почему бы нет? Можно ли вообще ничего не делать? Ведь даже то же созерцание, оно, может быть, называется бездеятельным. У него есть этот эпитет, но оно же не бездеятельно по своему существу.
А чего в редакции-то было не сказать, что ничего не делать вообще не получается ни у кого, даже у того, кто в коме лежит?
Но мы говорим всегда о созерцании, понимая, что человек оставляет обычную свою деятельность, которую мы знаем из нашей обыденности.
Профессиональную, по уборке дома, по уходу за детьми, вот это все.
Все-таки подлинное созерцание, оно в итоге должно стать тем, что не вырывает человека из повседневности, а наоборот пронизывает абсолютно каждый момент его жизни.
Духовный опыт человечества, он как раз и открыл для нас вот эту новость, что созерцание — это колоссальное усилие организма, души, ума, чтобы достичь той цели, к которому созерцание направлено.
А давайте отца Брауна вспомним, пожалуйста, про этого поэта. которого отец Браун, это такой католический священник, который одновременно с нами слушатель. Пожалуйста, напомните Хорошо. Мне потом. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич.
Да.
Извините, немножко охрип.
Да.
Я ничего не делаю только тогда, когда сплю.
Ага, ну вот неправда, потому что когда человек спит, он особенно
сны видит,
активно трудится, если не видит.
Это в подсознании, а в сознании нет.
Виктор Кузьмич, вам снятся сны?
О, сны в подсознании, правильно.
Редко снятся.
Редко снятся. Какая жизнь, сны не снятся? Какая жизнь?
А вот как интересно, действительно, для современного человека, ну это и врачи тоже говорят, сон – это лучшее лекарство. Действительно, во сне нервы приходят в порядок, там все функции организма восстанавливаются, силы появляются. Даже не столько пища нужна человеку, сколько сон. Чем больше, даже тем лучше. Даже худеют сейчас во сне.
Да.
Вы знаете, да, чем больше спишь, тем больше худеют.
Ну, с другой
чем стороны, когда человек слишком много спит, он пропускает жизнь.
Вот.
Опухает.
Совершенно верно, София. Я хотел обратить ваше внимание. Те люди, очень известные в христианском мире, которые достигли состояния полного совершенного созерцания, они избавлялись от излишнего сна. Можно даже сказать, что они практически не спали. Ну, на несколько там десятков минут, да, вот уходили в такое забытие, и все. То есть они постоянно пребывали в активности. И вот
вы
это...
исихастов сейчас описываете?
В том числе. И вот это, конечно, святых людей, тех самых, которые нам оставили опыт этого Бога созерцания. И оказывается, будучи вот в этой постоянной активности, они достигали вот этого статуса, да, жизненного, когда созерцание для них становилось возможным, и это созерцание сегодня нам кажется абсолютной бездеятельностью. То есть, получается, наша деятельность, ну, такая вот обычная,
ой, вы мне обещали, а сами-то.
Но ведь просто очень тонкая грань между духом.
Ну, этот католический писатель остроумный.
Отец Браун.
У него отец Браун, это как Шерлок Холмс, а у Конан Дойля. Это отец Браун, такой толстый священник католический. Он был детективом. В одном детективе подозревали в убийстве поэта. Почему? Потому что он 40 минут стоял на каком-то в саду, на каком-то мостике и наблюдал там фонарики и ветки. Отец Браун и говорит, нет, это точно не может быть убийцей. Поэт, когда созерцает, он так перегружен действием, что некогда ему там кого-то убивать и трупы прятать. Поэт, когда созерцает, но мы же не все поэты, мы же не обязаны так созерцать, чтобы худеть при этом.
Тогда почему мы так восхищаемся поэзией? Мы там пытаемся что-то сродни самим себе почувствовать. Значит, мы все-таки хотим этого момента созерцания, и мы к нему стремимся. Да тот же наш отдых ежегодный.
Отдых ежегодный?
Да. Ну, когда мы от всего...
Это странные традиции 20 века.
Когда мы от всего отказываемся и уезжаем куда-нибудь. И уже, кстати, всем надоело вот эта смена деятельности, отдых, смена деятельности, да, что люди здесь работают, едут куда-то отдыхать, и там с утра до ночи в активной фазе. Ну и приезжают никакие, конечно, да. Сегодня все больше людей отдыхают именно созерцательно. Они уезжают в красивые места, они хотят, ну вот даже рыбалка, мне кажется, это созерцание, да, ты практически ничего не делаешь.
Только если хаст может плавить рыбу.
Вот, удочку, да.
Журналист не может.
Удочку держит.
Он рвет удочку и ломает.
Но мне кажется, у современного человека это как раз потребность... Вот почувствовать вот этот вот момент мгновения созерцания, мне кажется.
То есть через праздность мы получаем возможность соприкоснуться с красотой Творца.
Это своего рода такая, знаете, обломовская лень, что ли, да, праздность. Вот все, что мы можем ужасного сказать, это все сюда.
Но при этом это не духовная праздность.
Совершенно верно, совершенно верно.
Это, знаете, как у Бориса Борисовича Гребенщикова такая строчка есть: «Научи меня искусству быть смирным». Вот в этот момент мы пребываем с миром.
С миром.
Совершенно верно. Смирение.
На рыбалке с миром. Или с Малером. Малер, а даже.
Территория веры.
Что я делаю, когда ничего не делаю? Ленюсь, думаю, сплю, созерцаю, отдыхаю, молюсь, стихи сочиняю. Хватит умничать. Говорите вы с нами.
Здравствуйте, это Антонина.
Антонина.
Когда я ничего не делаю, я успокаиваюсь, настаиваюсь, открываю входные каналы, чтобы прилетели новые мысли, которых раньше не было. Это как радиопрограмма, а люди как приемники. Но это еще называется медитация.
Какая интонация? Какая интонация? Какая? Как вы определите эту интонацию?
Активная.
Сосредоточенная.
Спасибо.
Не созерцательная.
Нет, просто...
Это на самом деле она писала созерцание, хоть она любит слово медитация.
Да, и здесь созерцание как перезагрузка. Видите, важно, чтобы что-то новое пришло в момент вот этого ничего не делания. Как перезагрузка. Ну, почему такое же?
Там нет пассивности, получается.
Нету.
Понимаете, после созерцания обычно наступает какой-то следующий этап, новый уровень, да, в жизни человека. Но если это духовное созерцание, уж точно. А если даже это такое бытовое созерцание, все равно человек, он по-другому начинает себя ощущать. Он начинает по-другому даже мыслить.
А мне рассказал. Ну, он всем рассказывал в интервью каком-то. Теодор Курентис, дирижер, совершенно смелый человек. И у него загрузка нечеловеческая, и вдруг, хоп, 3 месяца его нигде нет. Ему говорят, ну как вы? Он говорит, ну надо же иногда. Я вот так, знаете, приду в церковь, посижу там 3 часа. И всех повспоминаю, умерших своих и живых. И вам советую.
Это молитва. Да.
Ну, можно и не в церкви. Можно на дачном участке всех повспоминать и вернуть тебе электричество.
Но это когда 6 соток, это невозможно, потому что...
Нет, когда 24 надо.
Когда видно соседей, которые в грядках сидят, то не сосредоточиться на медитации,
да,
очень
тяжело. Я согласна. Надо в лес, бегать в лес.
А вот феномен русской сказки. Человек, хорошо нам знакомый, который вообще ничего не делает, но ему почему-то все время везет.
Феномен русской сказки говорит о том, что медитировать хорошо в тепле на печи.
Младший был совсем дурак.
А почему вот ему все время доставались все бонусы?
А в чем он был дурак?
Ну, вот мы в редакции еще перед передачей пришли к выводу о том, что Иван дурак, он дурак, потому что он не погружен в повседневные смыслы, дела. Он как раз отстранен от них, и это дает ему возможность наблюдать парадоксы мира.
А, он не бегает на танцы, не интересуется дискотеками. Редко бывает на синокосе, зато у него есть личный взгляд. Его личный взгляд, он очень
рационален. Он не замылен.
Он пребывает в свободном созерцании.
Да.
И поэтому сподобляется лицезрение высших сущностей.
Средний был вот, и так, да. И сяк, младший вовсе был дурак. И к тому же наш, очевидно, характер не признает логический ум.
Да, то есть именно вот увидеть парадокс в происходящем. Не логику, что вот сейчас мы сеем, потом мы жнем, а вот... Как бы мне вот сейчас все наоборот получить, ничего не делая?
Это логика высшего порядка. И дело не в том, что я вот сейчас сею и жну, да, а значит, я должен защищать свой урожай, и значит, я по справедливости там, да, буду сейчас вот оберегать свое наследство. А он-то наоборот, он перешагивает.
Он вне горизонтальных
отношений. Он перешагивает, и в итоге все равно он оказывается самым добрым, он оказывается по-настоящему справедливым.
Вот
он оказывается
милостивым. Это глубинная чистота, как у Обломова.
Да.
А вот нас кто-то дразнит. Анонимно подписывайтесь, чтобы на вас ссылаться. Кто-то написал, читайте.
Здравствуйте. Человек недействующий, есть человек несуществующий, а человек бездействующий, то есть сознательно выбравший недействие как форму своего бытования, он существует.
А? Если не пьет, то существует.
Нет, ну вот мы как раз сейчас и феномен нашей сказки посмотрели, и уже так к нашей классической литературе небольшой мостик построили к Обломову.
Ну и к я мысли, значит, я существую.
Соответственно, получается, не может быть в этом плане человек бездействующий. Или бездействующий в том плане, что он не решает какую-то проблему, как, например, занимался Штольц.
Что он не бегает на пустырь, и там не встает в очередь, как они, хлопоты о будущем. У Владимира Орлова, альтист Данилов, роман. Почитайте, это не старейшая прекрасная русская литература, такая полумистическая. Хлопочет о будущем. Они не знают, что выкинут, холодильник в продажу или стенку, но заранее встают в очередь. Вот это старшие братья. паузы все.
Ну, понимаете, в музыке даже есть пауза. И пауза — это на самом деле очень активная фаза звучания незвучащей музыки.
Как минус прием.
И в жизни то же самое должно быть. У человека обязательно должны быть эти паузы, созерцательные паузы. Если он не выйдет из обыденности, он никогда не соприкоснется с инореальностью. А в инореальности он как раз и получает вот то самое высшее блаженство, о котором говорили и святые, о котором говорили великие творцы, искусство и так далее.
Тишина, ведь вот эта пауза, она может быть пропитанной, живой, очень тишиной, интенсивной.
Да. Музыка между нотами. Я цитирую все время Куринтиса. Ну, сама я не понимаю.
Музыка есть даже в тактовой черте, казалось бы, да? Если такты не залегованы, то на тактовой черте мы должны остановиться.
Русский язык приветствуется на территории веры. Чистый, обыденный, кухонный. Без тактовых.
Личный
черт.
Опыт.
И не залегованный.
Мы же об антропологии.
Бестактный.
Бестактный опыт. Личный опыт. Да, ну вот.
А вот можно я вам еще один момент созерцания, да, попытаюсь преподнести. Это момент так называемой апофатики, которая существует в философии, которая существует в богословии. Мне кажется, она даже есть в жизни. Когда мы отрицаем все то, чем на данный момент мы или явление, или познаваемый нами объект не является. И именно отметая все наносное, все неправильное, мы и приближаемся вот к сущностному единению, да, вот к полному познанию этого объекта. Я думаю, что эта апофатика нам очень нужна в наших отношениях, потому что сегодня отношения нам мешают становиться созерцателями. Мы так друг от друга зависим, мы так зависим от этих смс-ок, от того, как на нас посмотрели, от того, с кем сегодня вечером мы куда-то пойдем.
Я не знаю, кого вы описываете. Средний современный человек другого человека видит в глаза 19 минут в день. А так он все в телефоне читает.
А это и есть те самые социосвязи, от которых мы очень зависимы. И когда мы начинаем думать о человеке, например, об отношениях, и начинаем думать, кем этот человек не является или чем эти отношения не являются, мы и приближаемся к подлинности.
А вы помните японскую игрушку Тамагочи, да?
Да, так была такая. Да.
Электронную надо было кормить,
да,
все время на нее отвлекаться. Зверюшки. Некоторые прямо кончали жизнь с собой, если погибал этот Тамагочи.
Да, так и сейчас человек в пустой комнате без телефона через сутки или даже через несколько часов начинает сходить с ума, конечно.
Да, да,
так вот, созерцание помогает от этой зависимости, в том числе от людской зависимости, абстрагироваться и посмотреть на вещи правильным взглядом. И
ну, то есть обрести
подлинность.
Себе одного личного знакомого муравья.
Почему так?
У них интересная жизнь. Или вот очень сойки хороши, так трещат, иногда червяков приносят. По щедрости. Ну, со зверями хорошо дружить, я говорю.
Но мы это уже вспоминали про котов,
ну,
помните, про
природой
собак.
Вообще.
А?
Про наблюдать собак. За природой – это ресурс. Кстати, еще можно к этой же цели прийти, наблюдая за искусством.
Вот у нас с искусством-то большие сложности. Мы тут притащили, батюшка в голове притащил три тома Владимира Лосского,
да.
И не хочет пересказывать. Перескажите что-нибудь коротко. Владимир Лоский – житель 20 века России, а
да,
потом всего мира,
да.
И он абсолютно гениальный религиозный писатель.
Ну, он богослов, удивительный человек, который, не будучи в священном сане, не прославленный в лике святых, настолько точно, глубоко и до конца еще не поздно отразил православный взгляд на вещи, обыденные, казалось бы, который нас приблизил на какое-то расстояние к Богу. Его невозможно пересказывать, да.
Огрубляя.
Его цитировать невозможно.
К Богу можно прийти только через красоту, огрубляя.
Он говорил о чем? Он говорил о познании, о гнозисе, и он говорил о движении души. И вот эти два процесса, познания и такого искреннего, чистого в любви движения души, эти два процесса должны у нас идти параллельно. И именно эти два пути одновременно нас приводят к финальной цели. К чему?
К смерти.
Нет. Ну,
почему нет?
Вот смерть тоже, конечно, да. Еще один этап. Он как раз говорил о богосозерцании. Вот эта теория, та самая теория, вот это состояние полного созерцания, да, богомыслия, блаженства, оно осуществляется в нашей жизни благодаря вот этим двум движениям. Душевному и умственному.
У меня в этой связи вопрос, и Софья говорила сегодня, что для получения эстетического удовольствия нужно обретать навыки эстетического наслаждения.
Читать книжки, смотреть картины.
Вопрос, что есть истинная красота, вот о которой мы говорим. Как ее научиться чувствовать? Как
я
сказать, это красиво, это некрасиво?
Экскурсии по садам и паркам, то у меня бывали очень элитарные детки из очень дорогих гимназий. И очень такие дворовые детки. Дворовые видели лучше. честнее. Им нельзя было втюхать какую-нибудь.
Они видели непосредственнее, возможно, как-то, да?
Но они видели красивую скульптуру. Они замирали, они слушали историю. А я их проверяла контрольными вопросами, они видели. А вот эти детки интеллектуально перепичканные,
они были замучены, они знанием, да, избыточным, может быть. И это и затуманивало их духовный взор.
Может, получается, что у простых детей как раз красота была им достаточно. Красота нужна них... как сама по себе в этом плане, а для детей из, скажем так, более элитных, да-да-да, для них красота может создавать как будто некий признак элитарности.
Вот как раз...
Я заболела от этой картины. Русские музеи детям разрешили сидеть на полу. Я прохожу в один конец зала до конца, до угла, и назад иду. Через 40 минут две девчонки лет по 9 сидят на полу, а над ними квохчет искусствовед, который пытается им что-то вдолбить об одной и той же картине. Но слышала она, что в пространстве картины надо пребывать. Но только не 8 лет пребывать на одном месте 40 минут, слушая изощренно эстетический текст.
А мне кажется, насчет ваших детишек. Дело в том, что одна группа была объевшихся, и им уже вот это все 300 лет. А у других, которые еще это не познали, у них не просто было в представлении о красоте, а у них был интерес.
У них
им
была
жажда познания.
Интуитивное чувство, может, красоты.
Жажда познания.
Я хочу вас спросить, повторите, ваш любимый Владимир Лыский, он говорил, познавать Бога нужно.
О том, что подлинное Бога, как он говорил, Бога созерцания, Бога познания, возможно, двумя путями, которые должны идти параллельно в человеческой жизни. Это напряжение ума, гнозис, познание, и напряжение души. Это любовь.
Вот сейчас мы послушаем Гайдна, а потом вы нам скажете, чего у Гайдна было больше. Вопрос, что я делаю, когда ничего не делаю? Ленюсь, думаю, созерцаю, отдыхаю, молюсь, сплю. Хватит умничать.
Ну? Что, в Гайдене больше?
Да. Чего больше?
Чего больше?
Ума или созерцания?
Ну вот Гайден — это же великий композитор, а музыка, как еще один из способов познания Бога, и уподобляет нас в том числе и той самой феории, то есть Бога созерцания. Поэтому я считаю, что Гайден вслед, точнее раньше, конечно, но в контексте размышлений Лоскова, по времени раньше, чем Лоский, он как раз успешно сочетал и движение души в любви, и свой гнозис в познании. Для него музыка — это совершеннейший инструмент к богопознанию.
Ну, у меня два вопроса. Феория — это вы просто слово «теория» произносите на греческий лад?
Или да, который и переводится как «богосозерцание». Угу.
Второй вопрос я забыла. Говорите.
Но вот как раз, может быть, к Владимиру Лоскому добавим еще одного мыслителя, не нашего отечественного, зарубежного, Томаса Мёртона, такого, того же 20 век. Он о созерцании тоже говорил. Угу. И он делает акцент в созерцании как раз вот на этой тишине, когда мы говорили с вами про природу и так далее, угу, что отсутствует угу. весь этот информационный фон. И у него есть красивая фраза, он говорит, что созерцание — это истинное и редкое призвание. Немногие готовы стать частью тишины, пропитаться ею, дышать ею, вкушать ее, само свое существование сделать живой и чуткой тишиной.
Безумно красиво.
Но это возможно, кстати, через дарение. То есть
это для... призвание, это талант.
Для нас чаще всего...
А мы-то чаще всего психопаты.
Которые...
У нас постоянное перевозбуждение.
Вот, а почему? Да,
потому что мы водку пьем.
Нет, потому что мы все время хотим что-то для себя. Даже когда мы ничего не делаем, мы все равно...
Мы боимся, что нам не хватит.
Страх нами владеет, совершенно
верно.
Да, нам
верно. Не хватит.
Совершенно
верно. Еще один род.
И именно состояние благодарения, благодарности делает нас способными приблизиться вот этому состоянию тихого созерцания. Это, ну, для меня это состояние молитвы, да, состояние богообщения.
Вы рыбу ловите?
Я не любитель рыболов, вот, но я думаю, что для меня было бы это приятно.
Надо вас вывести.
А когда говорится о том, что свое существование сделать тишиной,
живой
и чуткой тишиной, мне как раз очень здесь подумалось о современном искусстве, где...
Стулья как объекты.
Концептуально.
Где художники начинают самовыражаться, а самовыражаясь, как раз мы и нарушаем эту тишину. И вот тогда из искусства уходит красота.
Так вот, не уходить красоту призывал еще в начале 20 века Лоски. Лоски не победил, красота ушла. Почему Сезанн? Сезанн вполне вменяемый. Вот, наверное, супрематисты до треугольников довели художников всех.
Слушайте, ну треугольник не самое плохое,
не
да?
Самое,
вот София, как искусствовед, согласитесь, скажу. Может быть, со мной. Да даже Поллок, даже замечательный Поллок вот со своей этой абстракцией, да, это все равно глазу, все равно это приятно, это все равно создает какую-то определенную атмосферу.
У Софии была афоризм пугающий.
Но когда мы за стекло ставим человеческие неприличности, вот тогда, мне кажется, искусство умирает навсегда.
То есть красота уже не требуется, требуется что-то интересное.
Да это даже не интересно. Вот ведь в чем
беда. Это просто какой-то артефакт, да?
Ой, ну это даже археологи бы и не взяли в расчет. Это вот безумие, мне кажется, современного мира.
Ну,
когда...
такие компенсационные какие-то
вот,
функции.
Вот психологи здесь, наверное, бы лучше
нам
сказали.
Помогут,
но
нам
вот
помогут.
Вопрос тогда, если, отходя от самовыражения, скажем так, не пуская его в сферу искусства, то подлинное искусство — это некое присоединение человека к какой-то реальности?
Ага.
Что?
Мне кажется, это ретрансляция
вот,
некоторая.
Да, да.
Красоты мира.
Искусство — это путь. Это
когда
вот,
ты
да.
себя делаешь на минимум громкости, тишину, да, и вы пропускаешь вот этот свет.
Оно может быть как в эту сторону, когда свет идет к тебе, так и в другую, когда ты по этой лесенке, да, искусства идешь к небесам. То есть это
и главное,
движение в две стороны.
Что это не только исполнитель и композитор может сделать, а это может сделать и слушатель.
Совершенно верно.
Да.
Совершенно верно. Это,
и
даже,
зритель,
это
да.
даже может сделать библиотекарь, который хранит впечатленные в нотах вот эти великие творения с последующей возможностью кому-то их исполнить.
Да, у них в подвале все сохраняется в холоде. Слушайте, с нами Бородин с Керцем. Thank you.
Территория веры.
Хорошего физика. Ой, нет, химика. Бородина вы нам принесли, батюшка. Мы продолжаем это обсуждать. Вопрос, что я делаю, когда ничего не делаю? Давайте уже мало времени сократим вопрос. Хорошо ли ничего не делать? Да, нет. Продолжайте, друзья.
Мы говорили о том, что красота ушла из искусства, когда художник стал самовыражаться, раскрывая свою изломанную войной. Мы говорили о Второй мировой войне душу.
А вы Бунина читали «Окаянные дни»?
Так.
Ну все. Признались. Это хуже, чем вот этот листок желтый.
Ну,
кровавые зверства были раньше, чем война началась, да.
Казалось бы, что плохого, да, показать там изломанную человеческую душу. Ну вот
она вроде ведь вопрос, реальна. Как... Это все равно отражение реальности.
Но вроде бы Боск. То же самое. Та же самая изломанная человеческая душа. Но это совершенно другое искусство.
Но
это
оно нас куда-то зовет. Оно
совершенно
нас
верно.
Зовет в другое
да.
место.
Да, несмотря на все вот эти ужасы изображенные.
Потому что прием
искусство
должен
ориентир
быть...
потеряло абсолютный. Да?
Прием должен другой. Быть оправдан. Мы можем изобразить ужасную вещь, но прием будет оправдан. И он будет нас вести...
То есть вы хотите сказать, правила искусства изменились? До какого-то...
Ориентир.
До какого-то
главный
времени
ориентир.
Надо было выстраивать вертикаль. И чем меньше изломанной души художника, тем... ценнее продукт.
Но ужасы войны, концентрационные лагеря, они сказали, что нет ничего хорошего.
Я вам говорю, раньше, вот наша революция, 17-й год, какие лагеря? Это мы все нарастили дружно вместе с нами, слушатель, говорите.
Здравствуйте, это Марина.
Марина, что вы делаете, когда ничего не делаете?
Когда выпадает время, вот свободное, когда вроде бы ничего не делаешь, сядешь и начинаешь думать, и все равно ставишь планы других дел.
Не останавливается,
думаешь,
Марина.
Думаешь, что надо сделать, ставишь цели дальше.
Нет, неправильно. Неправильно. А вы говорите, что для того, чтобы вот, получать эстетическое наслаждение, нужны навыки получения эстетического наслаждения.
Но всему навыки надо учиться. Это... Читать, писать надо учиться. И постигать красоту, понимать искусство, этому надо учиться.
Но даже жить, как Иван Дурак, нужно учиться.
Но нельзя спускать...
Не даже, это вот... вообще талант, это дар.
Слушайте,
дар.
Ну давайте мы сейчас тогда русский язык отменим в школах, и пускай матом разговаривают то, что они услышали во дворе. Нет, мы все равно человека
здесь
будем
здесь это вопрос
возвышать.
Не про умение читать, писать, а это вопрос того, как умение читать, вот писать так... формирует дальше надстроечку мировоззренческую.
Да.
Читать, писать умеющий, всякую зарплатку заработает, детишек накормит, налоги
нет.
заплатит.
Как
а
он
кто
умеет?
Не умеет читать,
как
писать?
Как он умеет
Ну как
читать?
Они нам реставрируют как? Наши скульптуры? Как?
Чтение в том
числе... Бабу в лаптях, чтение, бабу в ластах
Чтение
делают.
На конкретных примерах формирует вкус.
Нет.
И человек
нет, начинает
читать
другой вопрос. Какие
вещи?
Базовые навыки мы считаем необходимыми для не вообще жизни, чтобы налоги платить? Там читать, писать уж ты должен как хочешь. А чтобы
сейчас не обязательно. Сейчас ты должен кнопку нажать на компьютере, и все. Можешь даже не уметь ни читать, ни писать. Только правильно понимай вот эти символы и нажимай нужные
не
кнопки.
Не надо так говорить.
Ну,
а то я задам грубый вопрос.
Нет, просто я за возвышение умения читать и писать.
А я за то, чтобы
а вы
четко обозначить,
а вы из этого делаете технические способности.
Да, словоцентристская культура. Минуточку.
О, красиво как.
Я говорю о Марине. Она, Марина, устроена лучше, чем Иван Дурак. Она с утра до вечера, как мой знакомый муравей, она в трудах и в любви к своим ближним. А когда она сядет отдыхать, она думает, что бы еще можно сделать. Ну, и может, для нее это и есть момент.
Тут нужно все-таки опасаться, мне кажется, некоторой навязчивости. Я не могу ничего не делать. Это уже
да.
такое навязчивое состояние, что я должен что-то делать, чтобы
стереотип.
Заполнить.
Не-не-не, я знаю, такие психопаты, трудоголики. Лучше бы они
но
водку
иногда
пили.
Надо просто замереть, остановить этот бег времени.
Ну, она просто замирает, а Марина, вспоминайте своих покойников, уж им мы ничего не должны делать. Просто говорите, как надо говорить.
Как Курентис, да?
Да, как надо говорить.
С радостью на челом кладу.
Помяни, Господи. Да.
Да, и все.
Помолиться.
Ну, просто она все время. Не как трудоголик, но видите, говорит, никогда не отдыхаю.
Ну, смена деятельности.
Хотя
да.
ей нравится работать. Слушайте, вы меня сбили. Давайте
Нет,
в красоту.
Мы о красоте, мы о красоте. Да. И знаменитый тезис Достоевского, который мы часто вспоминаем, что красота спасет этот мир. А какая красота? Красота человеческой души. И вроде бы мы на этом останавливаемся, да? И что делать дальше с красотой?
А с красотой что сделать? Выгнали?
Считаю,
Извините,
дорогой. Да.
Вот Достоевский
София
сказал,
сказала, что выгнали ее из искусства.
И вот началось. И что,
и что нам здесь помогает? А здесь я считаю, что Лоский прав был. Нам здесь помогает путь познания. То есть вот если мы свои душевные устремления соединяем с актом познания, то мы начинаем познавать саму красоту, какая она есть. То есть красота на самом деле...
Мы должны снова открыть.
Она не только... Да, совершенно верно. Она не только чувствовалась когда-то и уже потерялась. Мы ее вновь можем для себя
научным
познать и открыть.
Да.
И
что-то хорошее, я вам хочу сказать.
Разные есть теории струны, там еще какие-то, да?
Не и надо вот, все теории.
И вот в этом
я вам хочу от имени Александра Ловского очень коротко. Он констатирует, что в искусство возвращается реальность и красота. Красота возвращается в искусство.
Сначала человек научается познавать эту красоту, он видит источник этой красоты, и потом он ее возвращает в свое искусство.
А теперь Достоевский. Мы его никогда не цитировали до конца. А вы хотите сказать, что он сказал?
Нет. Я начал с этого тезиса «Красота спасет мир». Это понятно, да? Это весь сюжет. Красота человеческой души, доброта, которая способна, оказывая любовь ближнему, переродить этого ближнего. И вот отсюда если мы начинаем отходить, то мы говорим всегда вот этот тезис: красота спасет мир. Никогда не задумываясь, что же это за красота такая. Ну. И вот сегодня, благодаря посылу Лоскова, мы способны познавать эту красоту и находить ее объективность, то есть полную приятность для каждого человека.
А вы золотое сечение?
Ну, что-то вроде.
А теория струн это про то же?
Нравится, не нравится. Нравится, не нравится. Это не наш способ.
Как не наш?
Ну, познать красоту с помощью нравится, не нравится.
Нет, душа откликается на красивое.
Не тот путь.
А душа это же что это такое?
Ну, мы только что рассказали, что красивое у всех по-разному оказалось в концептуальном искусстве. Вот вопрос.
Ну, мы уже сказали про этих плагиаторов-поддельщиков, которым нужен художественный скандал.
Вот.
Уже 100 лет они в это играют, уже и сами заиграли.
Значит,
сами
вопрос о том, откуда эта красота настоящая к нам приходит. То есть постижение источника этой красоты. А здесь мы без феории никак не обойдемся. Я вот к чему.
Главное... Ну, Иван-то дурак, феории-то не знал.
Вот он как раз в ней просто жил.
Уже просто со страстью.
Он в ней жил.
Ко всему этому относиться. Теорией занимаешься, со страстью, на печи лежишь.
Я бы так сказал, что Иван Дурак — это был человек со смирением. Вот он был с миром в душе. И для него мир — это его собственная душа.
Или с тишиной. Как, кто сказал про тишину красиво так?
Томас Мёртон.
Так, значит, сейчас у нас будет спор. Мы предлагаем 3 имени. Томас Мёртон, вообще вменяемый парень, он жив еще?
Уже скончался.
Ну, правильно, хороший друг.
68-й, кажется, год.
А вы нам предложите, батюшка, кого?
Ну, конечно, Владимира Лоскова. Конечно же.
У него прекрасный русский. И вообще он сам прекрасный. Я вам предлагаю Александра Филоненко, потому что он лучше всех предыдущих, потому что у него много записанных.
На сегодня, на сегодня.
Я не могу читать с экрана, старая я. А он сам разговаривает со мной. И он гениальный лектор. Александр Филоненко. Физик, богослов и кто-то еще. София.
Философ. Я бы предложила, по-моему, Аристотель, который сказал, что красота находится в глазах смотрящего.
Как его часто сейчас цитируют. Это ведь настоящая правда, да. Аристотель.
Вот, в глазах смотрящего, совершенно верно. А ему еще вторит, еще одно имя назову, Генри Нуван, тоже такой известный богослов, который говорит: жизнь для тебя начинается тогда, настоящая, когда ты познаешь, что тебя любят. Да? Но это же взгляд смотрящего на тебя.
Да. Генри кто?
Генри Нуван. Католический Нувен. Богослов, да.
Католический.
Да. Да, вот с этого момента, когда ты чувствуешь, что ты...
Ну, он, наверное, 20 века, нужен. Да, богослов?
Да,
судя по идеям.
Да.
А Александр-то Семенович Филоненко, он же говорит, и вспомните, что каждая наша молитва, любая наша молитва, это просьба о том, чтобы мы стали более уязвимы. Более уязвимы.
Открытыми, да. А значит, уязвимыми. Способными воспринять. К сожалению, плохое, но на самом деле лучше. Благо.
Как? Ну, все воспринять, да, более открытые. Снять защиту. Любая молитва, просьба о снятии нашей...
А где эта вот знаменитая мысль-то, Филоненко, которую мы сегодня хотели прочесть?
Ну, вот, кстати говоря, о защитах вспоминается такой феномен, как защита эстетизации, когда человек говорит, вот это красивое, оно мне нравится, а вот это некрасивое, это уберите.
А в следующие 7 лет он говорит, нет, креплен не буду носить, некрасивое.
А потом оказывается, что весь мир прекрасен в своем многообразии.
И креплен.
Да.
В некоторых случаях.
Что если его правильно и в нужном ракурсе рассматривать, на нужном человеке, то оказывается, что и красиво.
Нет.
Просто это защита эстетизации. Это установление границ, которые ограничивают.
Как мне сказал какой-то сапожник по телевизору, сказал. А люди, говорит, знаете, они какие? Они все объявляют красивым. Вот, говорит, нет, не сапожник, а очечник. Он очки продавал. Вот в этом сезоне в моде вот такие очки в телевизоре. И все говорят, вот эти, они мне нравятся, потому что они удобные. А через 7 лет он скажет, они мне не нравятся, они неудобные. Потому что 7 лет длится мода. 7 лет длится мода. А мы
поэтому
должны...
мы сегодня не о моде, а о вечной красоте.
Ну, давайте...
Которая постижима.
Скажите снова, когда уже кончится ремонт у вас на Фонтанке 46?
Ох, Хохонюшки, ну, наверное, год надо еще где-то.
Софья Алексеевна Кочергина в траурном настроении. Магистрант Духовной Академии Владислав Алексеевич Капитонов. Когда? Когда вы поедете на веселое кладбище?
Ой... Тоже через год. Тогда уж, когда ремонт закончится у одних, а мы посетим веселое кладбище, потому что там закончится траур.
А я боюсь, Румыния. Мне кажется, там такие люди бедные, что должна быть высокая преступность. Я ошибаюсь.
Там люди очень гостеприимные.
Ну, чем беднее, тем гостеприимнее. Но, однако, кошелек-то не
дадут. Какое интересное вы параллель.
Это общее место, это банальность. Да. Наш директор епархиальных курсов религиозного образования, кандидат богословия, отец Илья Владимирович Макаров, дорогой.
Да. И ко мне какой вопрос? Когда что?
Когда
мы познаем красоту? А вот я вам так отвечу. Когда мы еще немножечко подучимся, и книжки умные почитаем, курсы. И в том числе на курсах узнаем, кто такой Владимир Лоский, вот тогда...
Когда у вас курсы-то начнут?
До сентября. Приходите все, кто хочет.
Мало осталось нам терпеть.
Какие там вступительные экзамены?
Собеседование. Обычное собеседование.
И все время говорите, я все время созерцаю. Так созерцаю, как созерцаю.
Ой, а там у нас точно все созерцатели. 100%.
Никто ничего делать не хочет.
Ну, перестаньте. Сегодняшний эфир провели звукорежиссер Алексей Худяков, журналист Ольга Афанасьева. Спасибо всем.